Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях Николай Бреев, директор издательского дома «Никея». Добрый вечер.
Всем доброго вечера.
Сегодня мы, как водится, будем говорить о семье. Николай, мало того, что отец четверых детей, вот, он еще... Николай, извини, что я в третьем лице. Николай еще из семьи священника, отца Георгия Бреева, в храм, в который я с удовольствием хожу, когда получается. Вот. И хотелось бы, может быть, начать с этого конца тебя опрашивать. Скажи, пожалуйста, вот в твоей семье, в семье батюшки и матушки, да, были какие-то рождественские традиции?
Ну, священническая семья всегда отличается тем, что батюшка максимально настроен на службу, и Рождество входит в священнические дома особым образом через служение отцов, через их такой молитвенный и уже радостный настрой, потому что когда говоришь со священниками и спрашиваешь, какие самые такие значимые для них праздники и вообще времена года, вот, они отвечают Пасха и Рождество. И вот эта вот рождественская радость взрослых, какая-то наивная, искренняя, взрослые такие бородатые мужчины уже в возрасте, мягко улыбаются, в общем, на улице падает снег, и ты включаешься в это тоже, как ребенок. И, ну, конечно, в это время обычно, там, 6 числа отцов, священников уже дома нет, и ты каким-то образом, как ребенок, ждешь начала вечернего богослужения, готовишься с мамой вместе, и дальше, в общем, идешь в храм, и все это, конечно, окутано такой вот радостью, которая передается через вот это все настроение.
Как раз я вот об этом хотел спросить. Вот не только о радости мы еще поговорим, а вот Аня начала про то, что традиции Рождества в семье священника. У меня такое ощущение, что вот когда мы говорим традиции Рождества, мы воображаем себя, мирян, вот у нас праздник, мы приготовим подарки, мы придем вечером или в ночь на службу, проведем там в храме 2-3 часа, и все. А у священника, условно говоря, мероприятие на носу. Вот у нас служба рождественская, это работа. Там столько надо всего подготовить, и столько там богослужебной нагрузки, организационной нагрузки, особенно если крупный приход и настоятель. Там, по-моему, праздник это вот в нашем светском мирском понимании не остается.
Ну, не знаю.
Так ли это?
Так ли? Что вы об этом думаете?
Не знаю. У меня всегда было ощущение этого праздника, и, конечно, есть определенные какие-то задачи организационные. Слава Богу, священник не один на приходе, и миряне — это тоже часть прихода, и не меньше, да, чем священство. Вот это вот тоже кость разделения, что есть священник как служащий, есть миряне, которые наблюдатели. Если она на приходе есть, то, конечно, ну, нельзя это, может быть, в полной мере назвать проблемой, но есть какое-то отклонение от понимания того, что есть Церковь Христова. И, конечно, на приходе здорово, идеально, когда прихожане разделяют вместе с настоятелем и заботы, и радость,
и организационные
какие-то, да, проблемы. На большом приходе это может быть сложно. Вот у нас в Царицыно, на приходе, в котором я провел все свое детство, храм в честь иконы Божией Матери, живоносный источник, достаточно большой приход, и там, соответственно, такой был очень сплоченный костяк прихожан, которые разделяли вот эти хлопоты, поэтому батюшка мог положиться. И, знаешь, такое распределенная ответственность.
А вот. Какие хлопоты, Николай? Вот, ну, что... А в чем хлопотали?
Слушай, ну, на приходе много чего есть, да? Это и подготовка храма, уборка и украшения, и, собственно, подготовка богослужебных всяких предметов, подготовка там книг, клирос по-своему готовится. Помню, спевки вот эти. Ты идешь там в домике приходском, хор спевается, спеть, да, уже после новогодних праздников надо пояснять. Вот, и вот это вот сквозь пургу прорывается рождественские слова. В общем, подготовка идет на всех фронтах. Вот, у детей своя подготовка. У нас на приходе была замечательная воскресная школа, и была группа, где готовился детьми и взрослыми большой-большой такой спектакль, действо. Ну, все традиционно. Волхвы, звезда, значит, младенец, все как надо, в общем. Но для детей это же все заново, это все вот это как что-то такое. Вот. Поэтому детские впечатления очень такие приятные, конечно. Не знаю, как там было взрослым, но отвечаю, вот, может, Костя, на твой первый такой вопрос. Не видела я, чтобы была какая-то напряженность на лице. Нет. Так...
А вот когда ты перечисляешь приготовление, я все храма, богослужебных книг, хора, я все жду, когда ты дойдешь до приготовления рождественского гуся. Ну, ты, видимо, как-то вот высоко помнишь эти воспоминания, такие не касаются плотских утех.
Ну, понимаешь, вот опять же, всеми священников, да, все проходит на приходе, и, по сути... Та же трапеза рождественская, да, не на всех приходах это есть, но у нас в Старицыно была такая традиция, когда практически весь приход после службы не расходился, не разбредался по домам, а все после ночной службы шли в трапезную, и там, соответственно, отмечали. Поэтому гусь был там. И из такой семейной традиции он перекочевал в... да, такую вот уже традицию общеприходскую. Но вот если брать мою семью, то да, в общем, мы пытаемся эту традицию продолжать. Иногда гусь, иногда утка. Вот. Так что, если ты об этом, конечно. Я понимаю, что хочется уже пост сказать ему гудбай.
Меня однажды настоятель нашего храма попросил устроить для детей на Рождество маленькое представление, чтобы волхвы пришли прям в храм, вот... поговорили с детьми, принесли подарки, под елку детям подарили, и мне предстояло найти костюмы волхвов. Так как никто не знает, как они выглядели, но есть какие-то представления о том, что ну, вот так они должны были мудрецы с Востока выглядеть. Да. Да. Я искал вот есть такие просто сайты костюмных агентств для карнавалов. Там сайты карнавальных костюмов. Я нашел
костюм Гарри Поттера.
Я нашел костюмы волхвов в разделе «Восточный карнавал». Uh-huh. Вот то, что мне нужно, вот эти такие вот длинные какие-то робы, кафтаны, вот «Восточный карнавал». Я подумал, что вот в каком-то высоком смысле наша церковь восточная, у нас такое вот, что-то вот такое восточное действие происходит, а для мира мы «Восточный карнавал».
Не, ну на самом деле... Для ребенка, конечно, церковленного, который там самого-самого-самого детства там в церкви, то, что происходит на службе, ну, все это естественно, да, как ты сказал, карнавал. Если так посмотреть, то можно и на священнические одежды, да, там сказать, особенно это в атеистическую пору, да, было распространено, да, вот, карнавал, там, кадилом машут. Вот, а, ну нет, тут, конечно, отличалось. Тут, здесь понятно богослужение, а вот здесь вот мы дети играем, да, играем сценки какие-то, в общем...
Если уж все начали рассказывать, то я тоже хочу рассказать, что у меня был очень запоминающийся эпизод на Рождество. Мой муж должен был играть Деда Мороза. Но все равно был Дед Мороз и как бы там в храме. Вот, потому что ну, все привыкли к Деду Морозу. Ему дали очень красивый костюм, в котором его абсолютно невозможно было узнать. Только такие глазки блестели сквозь вот эти... седые бороды, он был очень величественным, и мы очень просили наших детей никак не показывать знание, что это не Дед Мороз, а папа. Это был первый такой вот напряжение. А второе было, что храм был в очень богатом месте, в Барвихе. Вот. И дети приезжали туда на майбахах, и мы очень переживали, что они какие-то особенные дети, выросшие в особых условиях, и что они стишки Деда Мороза читать не будут.
Проверят еще костюм Деда Мороза на брендовость.
Да, еще и, так сказать, да, и за бороду, может быть, подергают. В общем, мы очень волновались. И когда Олег пришел вот в этом, вот во всем своих бородах и сказал таким срывающимся зычным голосом: «Ну что, дедушки, почитайте стишки Деда Мороза». Все эти, в общем-то, такие действительно немножко особенные дети, они стали сразу самыми обыкновенными детьми. Они в каком-то диком восторге, чтобы посидеть на коленке у Деда Мороза, там получить какой-то очень смешной подарок, они читали эти стихи, и нам это очень запомнилось, потому что дети вот в какой-то момент становятся все одинаковыми, им всем нужно чудо какое-то.
Как и взрослые.
Как и взрослые, наверное,
деле.
Да.
Я поэтому и говорила, что очень так забавно, когда, не знаю, видели ли наши слушатели, и вы, друзья, видели ли, нет, в интернете гуляют несколько видео, где священники, значит, в пасхальную, правда, ночь, в пасхальную ночь, ну, просто настолько ярко эмоционируют, прыгают просто с кадилом, там, в общем, чуть ли, не знаю, там, по кругу кадилом не вращают, в общем, кричат «Христос воскрес!» и так далее. Да?
Греческие нет, по-моему?
Нет, наши тоже есть, если кого это интересует, да, посмотрите это. И вот ты смотришь и думаешь, вот действительно какая-то детская такая чистота внутренняя, которая проявляется. И мне кажется, что праздник Рождества сам по себе, вот он является такой максимальным выражением вот этой детскости, чистоты, непорочности, искренности наших желаний, нашей любви. И как всегда, когда рождается новый человек в мир, вот эти чувства проявляются у родителей, у тех, кто соприкасается с этим чудом, и насколько неестественно выглядит, когда рождаются дети, ненужные родителям, или дети там, где их не ждут, насколько наше сердце чувствует, что это недостойно, ну, человеческого какого-то, человеческого достоинства, да, насколько это неправильно. Вот. А вот Рождество в этом плане такой праздник, который открывает в каждом из нас возможность вернуться вот в это райское детское состояние, мне кажется.
Вот смотри, мы начали с того, что ты из священнической семьи, наверняка с самого детства был сначала приносим, потом приводим на службу. Я почему об этом вспомнил? Мне очень запомнилось в книжке «Воспоминания Сергея Фуделя». Он вспоминает тоже свое раннее детство. Он тоже же из семьи священника. Его папа, известный в то время московский протоиерей Иосиф Фудель. И вот в этой книге «Воспоминания» Сергей Иосифович вспоминает и вот такие слова. Пишет тоже про какую-то из служб, видимо, праздничных, может быть, не праздничных, но монастырских, но не суть. А вот важна вот сама эмоция детская, которая осталась. Вот что он пишет. «Я помню, что ночные службы я наполовину спал, но помню и то, как в эти сны вдруг врывались голоса поющих, я открывал глаза, видел огни рядом стоящего отца и радостно убеждался, что я в той же крепкой ладье, что моего сна никто не заметил, что меня и спящего они, эти голоса поющих, унесут с собой». Вот так трогательно сказано. Ага. Коля, у тебя было что-то похожее? Вот это про тебя?
Ну, да, если про сон, конечно. Ну, да. Ну, да, что-то похожее, действительно. Тебе в какой-то момент службы уже начинают убаюкивать, отключать.
Здесь именно вот это ощущение переживания того, что мне маленькому, я могу поспать, никто этого, меня не поругают,
да, да, да,
но
да.
Я чувствую, что я все равно с Богом, даже в этом сне, даже вот в этих голосах,
слова,
в этих,
ага.
Вот, меня это так трогает, я не знаю.
Ну да, да, на самом деле, тоже такой важный опыт, о котором я не раз, по-моему, говорил, о том, что если родители хотят ребенку, ну, каким-то образом показать красоту православия, красоту христианства, и то нет лучшего приема, чем ну, просто дать ребенку жить, как ему живется, вот там на богослужении, не говорить, как, что надо вот стоять, что нужно вот там не ходить или не спать, а просто жить, да, потому что для ребенка это ну, максимально естественно, у него нет каких-то вот внутренних таких задач вот надо, вот у него нет опыта там греха, у него нет опыта какого-то ощущения внутренних барьеров, недостоинства, да, он вот открыт, как младенец, который лежит в яслях, и вот он открыт этому миру, и как там Христос приносит себе миру, так и вот маленькие дети до определенного возраста, понятно, потом уже начинается, что называется, взросление, вот, но вот здесь действительно для ребенка нам, взрослым, важно дать детям нашим быть максимально естественными. Это сейчас такая хорошая, как мне кажется, традиция. во многих московских храмах, когда родители идут с детьми на рождественскую службу, а дальше просто сваливают куртки на пол. Если дети хотят спать, они там спят. И, уверяю вас, не это тоже их богослужение своеобразное, потому что то, о чем Сергей Фудель пишет, то, о чем ты говоришь, вот это вот пребывание в месте, где взрослые в молитвах своим сердцем соединяются с Богом, и как бы вот это детское соучастие, оно может пристекать вот таким вот образом. Я сплю, а вот так хорошо, я открываю глаза, рядом мама с папой, они там радостные, они молятся, они, соответственно, находятся в общении с Богом, друг с другом. И Христос посреди них, и ребенок это чувствует.
Ты классно сказал, что это не просто их богослужение, то есть и для них тоже богослужение, а это то, что они служат Богу, в том числе, как ни парадоксально, своим детским наивным сном, присутствием просто здесь, вот перед Богом. Спят перед Богом.
Когда ты можешь спать по-хорошему? Когда у тебя нет страхов, ты не боишься, ты доверяешь, да? Соответственно, если ты боишься, ты не доверяешь, тогда тебя начинают отстраивать, да, там говорить, стой прямо, иначе Бог разгневается или еще что-то. Это, конечно, мне кажется, какой-то вот опыт травмирующий.
Не наш метод.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Бреев, директор ательского дома «Никея», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Слушайте, а я вот внесу такой, по-моему, я уже об этом кого-то спрашивала из героев, но я внесу опять такую темную ноту «Светлый вечер». Я вот как раз очень переживала, когда увидела в храме, как бабушка очень яростно отстраивает там мальчика и компостирует его в углу, и я не знала, что мне сделать. Вот, честно говоря, ведь в чужую семью невозможно вмешаться, да? Мальчик плакал, он был очень напуган, вот, и там он как не так стоял в храме. Вот ты бы вмешался, Николай, вот на моем месте. Ну, я просто вот реально не знала, что делать, чуть не плакала.
Ты знаешь, я, наверное, вмешался бы, не факт, что это было бы хорошо. У меня были пару таких случаев. Обычно у меня сердце вскипает, такое, знаешь, Это не совсем правильная реакция, потому что, ну, в ответ на какой-то твой тоже вскипевший такой праведный гнев, вот надо же так, и ты начинаешь влезать. К сожалению, до человека ты не можешь донести доброту, чистоту и любовь, если ты сам действуешь по-другому. Да? Ага. Вот этот праведный гнев, он превращает твою какую-то добрую интенцию, добрую какую-то установку, что вот так нельзя, еще что-то, он все это превращает в противоположность. Ты начинаешь вот уже какую-то агрессию привносить со стороны.
Хорошо,
как в этой ситуации быть? Не знаю, мне кажется, очень сложно, потому что если особенно это бабушка, и я за собой замечаю, что чем старше, тем тяжелее отказаться от собственных каких-то убеждений и собственных устоев, и как это сделать? Говорят, с любовью. А ты меня спрашиваешь прямо, как? Кость, как ты думаешь?
Ведущих опрашивают, представляешь?
Должен. Сегодня мы поменялись местами.
В этот предрождественский вечер.
Наконец-то нам задают вопросы,
чудо.
Костя.
Случилось чудо, и Кость превратился в ведущего.
Я бы промолчал.
Но я тоже так сделала.
Я всегда вспоминаю вот эти слова, которые каждый раз атрибутируют то одному, то другому святому, что столько раз я жалел о том, что что-то сказал, и ни разу не пожалел о том, что промолчал.
Да, слушай, я вот поспорю со святым.
Давай.
Потому что я грешный, мне же можно. Вот. И мне много раз бывало, что я жалел, что я промолчал. Очень много раз.
А, например?
Ну, не знаю, последний раз у нас, мы живем за городом, там, прям буквально несколько дней назад, и поселочек небольшой, улочки маленькие, там дети играют. Женщина на машине пронеслась, поэтому я должен остановить и сказать, аккуратнее, если еще раз ребенка собьете. Я вот что-то, понимаешь, вот в такой ситуации. Это же тоже по-своему что-то похожее, когда бабушка ругает своего внука, она тоже в чем-то его сбивает, можно сказать. Просто ну, здесь не знаю, немножко, тут, понимаешь, там другой градус. То есть тут едет машина, ты говоришь, окей, стоп, а там в храме. И там у человека, у самой бабушки, уже модус святости. То есть она как бы пришла в место, где она уже как бы служит Богу. И получается, она вот в этом своем статусе, она менее восприимчива, как ни странно, нежели чем она была просто на улице. Тоже достаточно интересный такой парадокс. Когда мы в храме, мы зачастую отстраиваем границы гораздо более жестче, нежели чем на улице. Ну, там, я не знаю, если тебя толкнут на улице или толкнут в храме. Ну, зачастую есть разница, потому что в храме как? В храме Божьем вы толкаетесь. На улице, ну, просто переход тебе толкнули.
Не знаю, вот ты очень острый пример приводишь, и мне кажется, он очень рельефный, потому что все-таки мы вправе, на мой взгляд, разделять вопрос физической безопасности, когда ты выступаешь от лица вот именно какого-то такого правопорядка, не сбить ребенка на машине. При этом, в принципе, в этой ситуации ты указываешь человеку на нарушение правила. И это вопрос безопасности, который точно нужно очертить. А вот когда мы входим в межличностные отношения с бабушкой в храме и с ее внуком, я тут вижу совсем другое. Тут, во-первых, уже некое такое самовозвышение. Я-то знаю, как правильно нужно не осуждать, не обличать, давать ребенку свободу, а вы не знаете. То есть я лучше вас знаю. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки в ситуации вот с бабушкой и внуком в храме намного, мне кажется, тяжелее делить отношение к этой бабушке лично от некой просто объективной вот правды, за которую ты борешься. Очень тонкая грань. И вот там, где эту грань боязно перейти, я предпочитаю промолчать. Вот промолчать до тех пор, вот когда уже нельзя не сказать, ну вот совсем уже нельзя, тогда да. Но вот где это нельзя заканчивается, или где начинается, после которого уже можно, черта, это какой-то каждый раз такой поиск интуитивный, вот совершенно никак не алгоритмизируемый.
Задача духовной полиции.
Полиция нравов была, это такая полиция духа.
Очень мудро. Николай, вот в каком возрасте ты, ну вот ты спал на этих, да, прекрасных куртках, да, наверное, так же, как и все, да, в каком возрасте ты проснулся, правильно сформулировал вопрос. Вот когда ты уже как-то сознательно решил, что вот это Рождество, ведь, ну, этот праздник, он такой просто праздник, да, в детстве, ну просто здорово, что взрослые там молятся, свечи горят, потом
гусь. Не знаю, мы вообще... Мне кажется, до сих пор спим в какой-то мере.
Тоже ну, хорошо ответил.
Ну, на самом деле, наоборот, в Рождество хорошо бы заснуть разумом, потому что это нерациональная вещь, как мне кажется. Нерациональный праздник, то есть умом его познать сложновато, да? То есть здесь скорее нужно войти вот в эту детскость, которая тебя чисто интуитивно ведет и... Это детская радость, ты не сможешь ее обосновать и сказать, что я проснулся, я просветлел, и теперь я знаю 5 благородных истин, вот, или 6, или 10, вот. Поэтому, не знаю, вот такого рационального осмысления самого праздника Рождества, да, оно было дано, и богословские какие-то конструкции и объяснения, да, о том, что... Бог воплощения, что теперь Бог с нами, что вот, Он проживает с нами нашу жизнь и так далее. Да, у нас очень интересная книжка вышла недавно «Иисус глазами простой веры» учителя митрополита Антония Сурожского, отца Льва Желе. И там в первой же главе он комментирует родословную Иисуса Христа, которая дается в Евангелии. И он говорит... В этой родословной, эти люди, среди них были и преступники, и грешники, и прелюбодеи, и убийцы, и прочее. И в них родился,
на этом древе родился
Спаситель. Также и он в моей душе рождается среди грехов и проходит, да, если я следую за ним, то я, соответственно, вхожу в полноту его, вот. Мне это очень тоже близко, такое восприятие праздника Рождества, если говорить о богословском таком смысле. То есть есть отвлеченное, что вот вообще, в принципе, родился Спаситель мира, да. А если личностно, то родился мой Спаситель. Да, то есть моя дверь, мой путь, которым я могу следовать.
К этому разговору вернемся после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами и с вами в светлом вечере Николай Бреев, директор издательского дома «Никея», в студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».